Казаки с коней переходили в струги, отсыпались и снова садились на коней. Громада стремительно двигалась на юг, на Астрахань. В войске царила трезвость. За этим следили сотники, ясаулы. Никто, и атаман тоже, не имел права выпить, хоть вино везли с собой. Много. Степан со всеми вместе переходил с коня на струг, наскоро ел, спал и опять садился на коня. Был он серьезен в эти дни, не кричал, не ругался. Так всегда было, когда он терял дорогого человека. Так было, когда он потерял в Персии Сергея Кривого. Как-то под вечер атаман ехал рядом с Матвеем Ивановым. Разговорились про смерть. Совершенная внутренняя свобода Разина, постоянная работа ума, беспокойная натура, силы, которые сшибали его с мыслями трудными, неразрешимыми. То он не понимал, почему царь царь, то злился и негодовал, как это люди могут быть подневольными, но при этом живут, смеются, рожают детей, то он вдруг перестал понимать смерть. Человека нету. Как это? Совсем? Что, стыд так и будет лежать теперь на высоком берегу Волги? Вечно. Для чего же все было? Для чего он жил? Смерть. Да что это? Что? «Степушка», — посмеялся Матвей, — «покойников-то на земле больше, чем живых». «Хреновина, выходит, Матвей, одни черви и живут на земле, а мы для чего? Для прокорма ихнего?» «Выходит так. Тьфу, аж тошно. А что ты мне про Бога-то плел?» «Я забыл. Ну-ка, расскажи толком. Я, знаешь, иконку одну видал в Соловцах. Божья мать. Я ее всю понял». Всю башку взял. Не знаю, как тебе сказать. Понял. Сидит хорошая, душевная христианка. Как моя мать. Я на ее залюбовался. Но теперь ее помню. Ну, стало быть, верю я. Это не то, Степан Тимофеевич. Что же? А ты как хотел бы верить? Матвей пристроил шагать своего конька к шагу Разинского. Полюбить я его хотел, Бога-то не мог, не дано. Весь, видно, грехами изъеден, как лисина трухлявая. Где же тут полюбить, чем? А любови нет, нету и веры. Один обман. Я вон на Горбатый-то оженился, и что? Ни себе радости, ни... И ей тоже мука, а ведь тоже хотел полюбить. Вот где никто не любит, а я буду... «Душу ее буду любить». «Ну и как?» — со смехом спросил Степан. «Не мог». «Кожалился. Нету моих сил на то. Сбежал, все бросил. И куда глаза глядят? Там и бросать-то. Бобылья? Нет, брат. Душу не обманешь». Они приотстали от других, никто не мешал разговаривать. И не странно им было, на высоченном берегу Волги, верхами, глотая пыль, поднятую передними, вести этот углубленный разговор. Но Степану было интересно, и Матвею интересно. «Ну, а как с Богом-то?» — хотел понять Степан. «Тоже не мог полюбить, ведь полюби я бы и знал, как жить, а не могу». Думы черные в голову лезут. Думаю, да сам он, боярин, добрый бог-то. Любит, чтоб перед им только стелились. А он поглядит, помочь тебе, али нет. Он и шо подумает. От таких-то богов на земле деваться некуда. Вот ведь думы какие. Разве так можно? А царя за что не жалуешь? Что? Матвей, когда не знал, как ответить, переспрашивал, собирался с мыслью. «Царя-то за что не любишь? Глухой, что ли? А ты? Я тебя спрашиваю. А мне интересно, как ты скажешь? Хитрый ты, Матвей. Все мужики хитрые. А ты не хитрый? Чего заладил? А ты, дятел? Я тебя спрашиваю. Ты тоже хитрый, Степан. Может, так и надо? Где это я хитрый?» «Да с царем с тем же. Не жалуешь и ты его. А как надо людей с собой подбить, говоришь, я за царя. Эх, за царя. За волю уж Степан прямо не кривить бы душой. Но опять же, не знаю. Тебе видней. Погано только. Как-то все вроде и доброе дело люди собрались делать. А без обмана никак. Что за черт за житуха такая? У нас, что ли, у одних так, у русских? Тот татарий, знаешь, калмыков, у их-то как же? Как я их знаю? В раздумье не сразу откликнулся Степан. Степану неохота было говорить про это. Велика эта штука — людей поднять на тяжкое дело долгой войны. За волю, за царя, тоже за волю, но пусть будет за царя. Лишь бы смелее шли, лишь бы не разбежались после первой головомойки. А там уж не их забота. За волю-то не шибко вон подымаются мужики-то на бояр да за царя. Так уж не втерпешь им перед царем ползать. И нет такой головы, которая растолковала бы, зачем это людям надо. «Такой же ведь человек баба родила», — стал думать вслух Степан. «По что же так повелось? Посадили одного, и давай перед ним на карачках ползать. Во! С ума, что ли, посходили? Зачем это, царь? Что царь? Ну и что? Дьявол знает, боятся, а тому уж вроде так и надо, вроде уж он не он и до ветру не под себя ходит. Так и повелось, а небось... Перелобанить хорошо поленом, так и ноги протянет, как я, к примеру. Степан глядел вперед, как будто не слушал. Матвей смолк. «Ну?» — спросил Степан. «Что, перелобанить, говоришь?» «Пример это я тебе. Такой же человек, мол, тоже туда же дорога, к червям. А вот ты видишь, что делается. Хм. Да еще, если пример-то выбрать... «Потяжельше, осиновый, а?» Засмеялись. «А что Никон?» — спросил друг Степан с искренним и давним интересом. «Глянется мне этот поп. Хватило же духу с царем полаяться, а? Как думаешь про его?» «Ну и что? Как же, молодец! А к нам не склонился, хрен старый. Тоже, видать, хитрый. Зачем ему? У его своя смета». Им, как двум медведям, тесно стало в берлоге. Это от жиру, Степан. Один другому нечаянно на мозоль наступил. Ты бы еще царя додумался с собой подговаривать. Нет, я таких стариков люблю. Возьму вот и объявлю. Никон со мной идет, а? Зачем это? Удивился Матвей. Так, народ повалит. Мужики, патриарх, самый высокий поп, как стырь, говорил. «Мужики смелей пойдут». Матвей молчал. «Что молчишь? Делай, как знаешь. А ты как думаешь? Опять ведь за нож схватишься?» «Да нет. Что, я живодер, что ли?» «Дурость эта с Никоном-то. Народ повалит». «Эх, как знаешь ты народ-то. Так прямо кинулись к тебе мужики. Узнали, Никон идет. Тьфу!» Поднялся. Волю с народом добывать, а народу-то и не веришь. Мало мужику, что ты ему волю посулил, дай ему еще попа высокого. Ну и дурак. Пойдем волю добывать, только я тебя попом заманю. Нет, Степан, ни царем, ни попом не надо обманывать. Дурость это. «Цыть!» — заговорил. Степан уставился на Матвея строгим взглядом. «Много!» Ворох сразу вывалил. «Умник!» Матвей, недолго думая, подстегнул веренка и отъехал вперед и скрылся в рядах конников. Степан обогнал всех, свернул в сторону с дороги, остановился, подождал, когда подъедут есаулы. «Дед!» — окликнул он деда Любима. Когда Любим подъехал, спросил. «Есть у тебя хлопец проворный?» «У меня все проворные». Дед Любим привстал в стременах, кого-то стал высматривать среди конных. «Зачем тебе? Могу всех кликнуть. Сам выбирай. Все молодцы добрые». К ним подвернули есаулы, скучились. «Мне всех не надо. Одного найди. В Астрахань поедет. К Ивашке Красулину. Гумагу? Догадался Любим. Никаких гумаг. Взять все в память. И до поры пускай все умрет. Мимо шла и шла конница. Со Степаном здоровались. Он кивал головой, влюбленно всматривался в своих казаков. «Здорово, батька! Почарачок! Степан Тимофеевич, глотки того дерет! Пыль бы сполоснуть!» Степан задумчиво щурил глаза. Вдруг он увидел кого-то. «Макси Федоров!» Молодой казак, тот игрок в карты, придержал коня. «Я? Ты? Ехай сюда!» Макси подъехал. Степан улыбнулся растерянности парня. «Че же не здороваешься? Не узнал, что ли? А вот тебя узнал. Здоров, батька. Здоров, сынок. Как, картишки стариков обыгрываешь?» «Нет», — выпалил Макси и покраснел. Степан и Исаул засмеялись. «Че ты отпираться-то кинулся? Старика обыграть — это суметь надо. Они хитрые». Степан спрыгнул с коня. «Иди-ка сюда». Макси тоже спешился, отошел с атаманом в сторону. Тот долго ему что-то втолковывал. Макси кивал головой. Потом Степан приобнял парня, поцеловал и отпустил. Макси, счастливый и гордый, никого не видя вокруг, вскочил на коня и с места взял в мах. Конница все шла. Степан тоже сел на коня, тронул его тихим шагом. Исаул и за ним. Степан вдруг обернулся, позвал. «Иван, найди Матвея Иванова. Пошли ко мне». Исаулы переглянулись. Не нравился им этот Матвей Иванов. Баба какая-то, да еще и говорун. Иван послал казака найти Матвея, но сам подъехал к Степану, чуть потеснил его коня в бок. «Степан, казаки наказали выговорить тебе. Ну, слухаю. Этот Матвей, он, видно, хороший мужик, но ты уж прямо милуйся с ним на виду войска. Обида берет казаков, а тебя берет, а? Тебе, говорю, тоже обидно, что я гутарю с мужиком? Что вы сегодня оглохли, что ли, все? Да гутарь на здоровье. Увидев шатер, там и гутарьте. Только гляди, не стал бы он с толку сбивать. С какого? Ну, мало ли чего у них на уме. Кто их знает, этих мужиков? А он вон какой говорун. Ты прямо как за девкой за мной доглядываешь. Степан усмехнулся. Смешно это, Иван. Не бойся. Он меня с толку не собьет. Я так-то не боюсь. И не обижайтесь. Ума разума атаман наберется. Кому от этого хуже? Всем лучше будет. От его ума разума? Удивился Иван. Господи! От его, не гляди, что неказистый, все смекает. Ты, Ваня, таких не отталкивает себя. У его вон в чем душа держится. Она болит за всех, умная душа. Не обижайте его. Никто его не обижает. Мне отец рассказывал про деда, отца своего. Здоров был, пошуметь любил, стырь знал его. Кому хошь, бока наломает, а калеку какого-нибудь домой приведет, накормит, напоит и с собой спать положит. Мне всех убогих да бездомных тоже жалко. Да еще когда бьют их, кто его бьет? Я не про Матвея, а и про его. Бьют таких, Иван. Не слышим мы. Стон стоит по деревням да по городам. И такие же русские курвы, ни стыда, ни жалость, бьют. Как маленько посильней, да царю угодный, так норовит змея такая мужику на шею. Мы с дуру в Персию поперли. Вот кому надо кровята пускать. Своим. Я два раза проехал, посмотрел. А там мне... Тьфу, не буду, не буду. Тьфу, говори мне что-нибудь про войско. Высыпаются казаки? Меняемся, как же. Шагу не сбавляй. Но отоспаться давай. Корми тоже хорошо. Надо в Астрахань свежими прийти. Пить, гляди, не давай. Гляжу. В Астрахани, даст Бог, разговеемся. Ну, оставь одного. Пусть Матвей-то смелей подъедет. Шумнул я его тут. пусть не боится. Да и вы не коситесь. Уревновали, дураки. Побольше б нам таких войска, с головой да с душой. Умней бы дело-то пошло. Позови-ка. Ладно.